Сделано в Red Barn.
Редакция Red Barn не поощряет романтизацию преступников или преступлений ни в каком проявлении.
«1892 год остался в истории США как год, в который в тихом городке произошло жестокое двойное убийство, больше похожее на расправу. За него никто так и не понес наказание». История о Золушке, можно сказать, отчасти похожа на нашу, только не та диснеевская версия, где все жили долго и счастливо, а оригинал. Если вы его не помните, я сейчас как раз расскажу. Настоящая сказка «Золушка», как интерпретация Шарля Перро и Диснея, заканчивается свадьбой. Все классно, здорово, голуби, белое платье. Но злой мачехе и сводным сестрам повезло не так сильно. Мачеху жестоко убивает Золушка вместе со своей няней, а сестрам выклевывают глаза голуби. Вот и такое бывает. В нашей версии сказки есть голуби и есть мачеха, которая, как вы уже наверняка поняли, стала одной из двух жертв убийцы с топором. История начинается 19 июля 1860 года в городке Fall River, штат Массачусетс, когда в семье по уши влюбленных друг в друга Эндрю и Сары рождается вторая дочь. Наша будущая героиня, кстати. Казалось бы, впереди только счастье, но добрая часть нашего рассказа на этом заканчивается. В 1862 году Сара умирает при неизвестных обстоятельствах. Ну, мы все знаем, что смерти в 19 веке могли быть из-за чего угодно, простуда, заболевания, которые невозможно было диагностировать без современных медицинских знаний, уколы веретено, другая сказка. Итак, Эндрю потерял любимую жену и остался с двумя маленькими дочерьми на руках. Мужчина еле справлялся со своим горем. Он был бы рад смириться с уходом Сары, но подрастающие дочери каждую минуту напоминали ему об усопшей жене. Эндрю стал отдаляться от семьи, он посвящал все больше времени бизнесу и сфокусировался на зарабатывании денег, чтобы обеспечить себе спокойную старость. Эндрю стал владельцем нескольких текстильных фабрик в штате, а также активно занимался строительством и мелким производством. Его состояние оценивалось примерно в 300 тысяч долларов. По тем временам это были огромные деньги. Хотелось бы добавить, что бизнесмен так старался, чтобы его дети ни в чем не нуждались, но Эндрю был весьма скупым. Дочери не видели от отца ни похвалы, ни объятий, ни подарков. Девочки с детства экономили на еде, одежде и развлечениях, а в их большом доме даже не было проведено электричество. Девочки воспитывались в строгости, обе умели вести хозяйство, посещали воскресную школу и никогда открыто не выражали свое недовольство по какому-либо поводу. Ну и что, скажете вы, меня, может, тоже так же воспитывали. Но современные психологи смогут вас только пожалеть, потому что это очень и очень плохо для детской психики. Может сказаться на будущем. Тут либо терапия, либо продолжение нашей истории. В 1985 году Эндрю женился во второй раз. Его избранницу звали Эбби, и это та самая злая мачеха, которую сразу не взлюбили дочери Эндрю. Надо сказать, она тоже не питала к ним светлых материнских чувств, ни особенного интереса, ни теплого слова, и вообще девочки считали, что она вышла замуж за Эндрю исключительно по той причине, что он был богат. С ней он обходился совсем иначе, чем с дочерьми. Дарил роскошные подарки и Эбби, и ее родне, нанял в дом прислугу и совсем не стеснялся больше демонстрировать свое финансовое положение. Это, кстати, второй звоночек к тому, чтобы травмировать детскую психику. Представьте себе, для родных дочерей у Эндрю не находилось ни единого лишнего цента, но для новоиспеченной супруги небо в алмазах. В итоге все свелось к тому, что девочки практически перестали спускаться к ужину, старались как можно реже бывать дома и не попадаться на глаза отца и мачехи. И даже почти не появлялись на семейных торжествах. Несмотря на сложные семейные отношения, наша Золушка все-таки росла любящей, открытой и доброй девочкой. Помогала малоимущим, обучала детей в воскресной школе, куда сама ходила, любила животных, увлекалась шитьем, вязанием и даже делала своим друзьям подарки собственными руками. Чистая и невинная душа. В глазах отца, к сожалению, младшая дочь была скорее, такой нерадивой дурехой. Эндрю постоянно упрекал ее в том, что она никак не может найти себе мужа, что отцу приходится тратить деньги на ее содержание. Он был постоянно недоволен тем, как она ведет хозяйство, а ее интересы и взгляды казались ему неправильными и глупыми. Однажды это должно было закончиться конфликтом. Так и случилось. В Все началось с того, что в один день наша героиня обнаружила голубей, которых она разводила, порубленными на куски. Оказалось, что птицы загрязняли территорию и привлекали шумных соседских детей, которым хотелось с ними поиграть. Эндрю не мог сосредоточиться на работе и, не придумал ничего лучше, чем зарубить птиц топором. Сестры были шокированы и подавлены произошедшим, и они не могли больше оставаться в отчим доме. Девушки решили уехать на несколько дней, чтобы остыть, прийти в чувство и прожить обиду на такое отношение отца. По возвращении их ждал сюрприз. Брат покойной матери, Джон, приехал, чтобы повидать своих племянниц и заодно обсудить деловые вопросы с Эндрю. И вот здесь начинается самое интересное. 4 августа 1892 года. В особняке находят два тела – Эндрю и Эбби. Оба зарублены топором. Им нанесли 11 и 17 ударов соответственно. Обоих обнаружила наша Золушка. Она же позвала на помощь горничную, а та, в свою очередь, вызвала полицию. Приехавшие на вызов копы опросили девушку. Но то ли эмоции мешали ей говорить складно, то ли желание отвести от себя подозрения, но наша Золушка давала противоречащие друг другу показания. Сначала она рассказывала следователям, что услышала подозрительный шум, а значит, в дом проник кто-то посторонний, убил хозяев дома и скрылся. Потом она стала убеждать детективов, что на самом деле она крепко спала в своей комнате, пока кто-то расправлялся с ее близкими и ничего не слышала. Неоднозначными были и улики, найденные полицейскими. По словам одного из полисменов, топор, который был найден в подвале дома, был без рукояти. Злоумышленник решил запутать следствие. Но другой полицейский говорил, будто топор был цел и без единого следа крови на нем. Уже через сутки о смерти Эндрю и Эбби знали во всем городе, а жители разделились на два лагеря. Одни всячески поддерживали женщину, потерявшую кормильца, а другие утверждали, что это именно она совершила ужасное преступление. Через два дня после убийства, 6 августа, нашу Золушку арестовали. Еще через два состоялось первое заседание, во время которого обвиняемая продолжала путаться в показаниях, но была хладнокровна и спокойна. Будто бы она специально пыталась запутать следствие. Например, она утверждала, что разула отца, прежде чем тот прилег отдохнуть. А вот полиция говорила обратное, Эндрю нашли обутым. Дело, разумеется, получило широкую огласку в прессе. Журналисты следили за каждым шагом расследования. Масло в огонь подливали жители города, строившие собственные догадки и плодящие различные версии произошедшего, а значит и слухи. Разбирательство продолжалось почти год. Последнее заседание состоялось 5 июня 1893 года, но никто так и не сел за решетку за кровавую бойню средь бела дня. Дело о двойном убийстве оказалось одним из самых загадочных в истории США. Неоднозначным в нем было вообще практически все. Улики не совпадали, одежду нашей героини не изъяли, у нее даже не было алиби, которое подтвердили двое соседей, мол, в момент совершения преступления она находилась в сарае, а не в доме. Противовес этому были показания подруги обвиняемой, якобы она сжигала одно из своих платьев за день до ареста. А служанка Мэгги будто бы слышала смех девушки в доме до того, как произошло убийство. У самого следствия тоже не было единого мнения, даже мотивы разнились. По одной версии, девушка была изнасилована собственным отцом и желала отомстить. По другой, это был приступ ревности из-за того, что Эндрю не уделял ей и сестре должного внимания, сконцентрировавшись лишь на работе и Эбби. Но вот последнее заседание подошло к концу, и присяжные признали нашу героиню невиновной. Она же удивила всех, включая журналистов, леденящими душу словами. «Теперь я самая счастливая женщина на свете». После освобождения счастливая женщина унаследовала состояние отца, купила дом в престижном районе и стала жить ту жизнь, которой была лишена в детстве. У нее был целый штат прислуги, она больше ни в чем себе не отказывала. Да, через несколько лет поругалась с родной сестрой, больше с ней не общалась, да, была персоной нон-грата в родном городе, ну что, теперь умереть что ли? Нашу Золушку звали Лиззи Борден, и она действительно умерла в 1927 году в своей резиденции от пневмонии, вызванной осложнениями после операции. Свое состояние она разделила между двоюродным братом и несколькими благотворительными фондами, помогающими животным. Видимо, любовь к ним оставалась при ней до самой смерти. 9 дней спустя ее смерти умерла и Эмма, ее сестра. Итак, Лиззи стала поистине звездной личностью, пусть ее история полна загадок, горя и скандалов. Десятки ученых, журналистов и детективов пытались разгадать тайну Лиззи Борден. Она же вдохновила множество писателей и режиссеров на создание романов и фильмов о судьбе загадочной девушки. Ее имя стало нарицательным и нередко использовалось для прозвищ серийных убийц. События 1982 года обросли массой подробностей и выдумок, превратились в страшную легенду. О событиях в Фолл-Ривер даже написали пьесу, а фильмов вообще не перечесть. Самый популярный был снят в 2018 году «Месть Лиззи Борден» или «Лиззи», в котором снялись Хлоя Севиньи и Кристен Стюарт. А в 2022 году вышел фильм «Проклятие Лиззи Борден», который связан с реальными событиями, но только косвенно. Дом, где произошло убийство, сегодня носит статус музея. В нем проводят экскурсии и, разумеется, показывают все сохранившиеся улики, включая тот самый топор, которым были нанесены смертельные удары. Кроме того, Лиззи появлялась в известном мультсериале «Gravity Falls» в третьей серии первого сезона о восковых фигурах. Популяризация образа Лиззи может считываться как романтизация – бунтарка, романтичная особа, которая нашла единственный способ отстоять свою свободу и вырваться из-под гнета собственного отца. Но мы здесь не романтизируем ни одно из совершенных преступлений, даже если они не были до конца раскрыты. Это был подкаст «На улице Вязов». Я прощаюсь с вами до следующей недели, и не ходите по темным переулкам в наушниках и без средств самообороны.